говорит Радио Свобода. Оппозиции не разрешают провести шествие в Москве 6 мая. Акция «Один день, одно имя. История узника Болотной» Сергея Кривого. Новое здание Мариинского театра. Архитектурный эксперимент или градостроительная ошибка. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Оппозиция готовится к массовой акции 6 мая, через год после жестоко разогнанного перед инаугурацией Владимира Путина марша миллионов. Столичные власти согласовали митинг на Болотной площади, а в проведении шествия Координационному совету оппозиции было отказано, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Власти Москвы не разрешили представителям Координационного совета оппозиции провести 6 мая и митинг, и шествие. Как заявил глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров, для организации шествия в будний день необходимо перекрывать улицы, а это может создать проблемы для жителей города. Столичные власти разрешили провести вечером только митинг на Болотной площади. Заявка, одобренная мэрией, предполагает до 30 тысяч участников. По словам одного из заявителей акции, журналиста Александра Рыклина, переговоры в мэрии проходили непросто.
Мы сегодня пришли с новым вариантом шествия. Мы сегодня предложили им шествие по пешеходной зоне от метро Третьяковская, мимо Третьяковки, с Лаврушинского переулка, который целиком пешеходная зона, с выходом на набережную, дальше проходом к Болотной площади. Но и это предложение было отвергнуто. И нам совершенно очевидно, что мэрии движут политические мотивы, что нет там никаких технических проблем. Есть установка на максимальное урезание той заявки, которую мы подали. Переговоры развивались крайне драматично. В какой-то момент мы были уже готовы отозвать нашу заявку целиком и на марш, и на митинг, потому что мы посчитали, что мы не вправе брать на себя ответственность за безопасность людей в том виде, который изначально был предложен мэрией. И мы уже написали такой отказ, и нам осталось только его подписать. И в этой ситуации мэрия начала говорить, что тогда мы готовы увеличить территорию митинга на весь сквер и на пешеходную часть Болотной улицы, это тыльная сторона вот этого сквера Болотного. Мы договорились о том, что в случае, если вся территория митинга окажется заполненной, они сдвигают заграждение и пускают людей на территорию сквера.
Митинг 6 мая будет приурочен к годовщине событий на Болотной площади. Главный лозунг акции – «За свободу». Организаторы планируют посвятить мероприятие проблеме политзаключенных и, в частности, ситуации так называемых узников Болотной. Подробности митинга пока не сообщаются, но организаторы обещают сюрпризы, говорит Александр Рыклин.
Это 6 мая, и мы не будем об этом забывать. И у нас будут большие портреты политзаключенных, и разные сюрпризы ждут всех тех, кто придет на митинг. И это будет организовано, я вас уверяю, очень хорошо и весьма необычно.
Надежда Митюшкина, неоднократно заявитель московских акций протеста, активист движения «Солидарность», считает, что нет необходимости проводить 6 мая и шествие, и митинг. Куда важнее в этот день рассказать людям о прошлогодних событиях на Болотной площади, говорит Надежда Митюшкина.
Вот именно на этом мероприятии, вот именно 6 мая, вот митинг важнее, чем важнее демонстрации просто во много раз. Потому что было общественное расследование, да, потому что уже начались суды, да, как-то многие дела, да, переданы в суд, закончено следствие. И сейчас, знаете, есть что рассказать людям, есть что рассказать миру про это. Это не, как бы сказать, там обычный митинг с разными выступлениями. Должен быть митинг-рассказ, да? Рассказ о том, что сейчас происходит, чтобы про это узнало, ну, как можно больше людей. Mm-hmm. Поэтому вот, мое мнение, что просто вот митинг принципиален. В этот раз мы выходим, ну, как бы сказать, совсем уже не за себя. Мы выходим за узников Болотной, за свободу, да, за свободу всех политзаключенных. И это очень важно.
Говорила Надежда Митюшкина. Ранее московская мэрия согласовала еще одну оппозиционную акцию, которая полностью повторяет прошлогодний маршрут. Это шествие от Калужской площади по улице Якиманка и митинг на Болотной площади. Но акция запланирована не на 6, а на 5 мая. Заявители этой акции – экспертный совет оппозиции. Организаторы акции 6 мая утверждают, что мероприятие 5 мая никакого отношения к оппозиции не имеет. Заявители акции 5 мая эту информацию опровергают. По словам главы Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова, акция 5 мая задумывалась не как альтернатива 6 мая, а как возможность выйти на улицу для тех людей, кто не может этого сделать в будний день.
Это шествие никак не является альтернативой, либо какой-то спойлерской акцией, потому что, во-первых, это разный формат. 5-го согласованное и шествие, и митинг, а 6-го согласован только митинг. 5-го – это выходной день, 6-го – это рабочий день. Большое количество участников протестного сообщества, большое количество людей, участников протестного сообщества, не сможет пойти в будний день в связи с занятостью на работе. Мы на нашем митинге и на нашем шествии будем призывать всех участников пойти и 6-го тоже. И мы ни в коем случае не расходимся идеологически с большинством организаторов митинга 6 числа.
6 мая прошлого года согласованный с властями марш миллионов на Болотной площади в Москве завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Несколько сотен человек были задержаны. К ответственности за эти события, которые власть называет массовыми беспорядками, привлечены 27 участников акции. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Первым осужденным по этому делу стал Максим Лузянин. Он признал вину и получил 4,5 года колонии общего режима. 25 апреля был вынесен второй приговор. Константин Лебедев, также признавший вину и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам колонии за организацию массового беспорядка в России, в том числе на Болотной площади в Москве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем в России продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Сегодня день солидарности с 51-летним Сергеем Кривовым. Кривов находится под стражей уже полгода. В знак протеста против продления ареста в декабре Кривов объявил голодовку, которая продолжалась 43 дня. О том, как себя чувствует фигурант болотного дела, а также о других коллизиях дела Кривова, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская говорила с его адвокатом Вячеславом Макаровым.
После выхода из голодовки он должен был длительное время находиться под контролем врачей, чего, естественно, в условиях СИЗО невозможно достичь. Но он держится, он не жалуется на здоровье, хотя видно, что он, конечно, изменился, и находиться в этих условиях тяжело, но, как и любому, он держится. Держится, с моей точки зрения, очень достойно и правильно.
Вячеслав Макаров вступил в дело Кривого не сразу. Однако уже когда было подписано соглашение адвоката с родственниками обвиняемого, Макарову отказывали в ходатайствах и отстраняли от защиты узника Болотной. По словам Вячеслава Макарова, его подзащитному следствие пыталось навязать любыми способами назначенного адвоката, таким образом нарушая право на защиту Сергея Кривого.
9 января я пришел, подал в Следственный комитет ходатайство. При этом я сотруднику Следственного комитета представил свое удостоверение, он записал мои данные. Вот мое ходатайство было туда записано, принято. При этом своему ходатайству я приложил ордер адвоката. Однако мне раздается через некоторое время звонок гражданина, который мне представляется следователем Курдюком Следственного комитета, и заявляет о том, что он меня не допускает к участию в уголовном деле, что якобы я ему не представил удостоверение адвоката. Но он, простите, уже вынес решение о том, что меня не допускают, и меня об этом уведомляет. При этом он меня никаким образом не информировал ранее о том, что он следователь, не приглашал меня для того, чтобы познакомиться с Следственным комитетом, или не предлагал мне совместно с ним появиться у Кривого в СИЗО номер 1, в СИН, так называемая матросская тишина. Естественно, я подаю жалобу генеральному прокурору, руководителю Следственного комитета, и обращаюсь в суд. В Османный суд мне удовлетворение этой жалобы отказывает. Я с этим решением соглашаюсь и подаю повторное ходатайство о вступлении в суд точно таким же образом. И после этого мне опять следственная группа отказывает признать меня адвокатом, мотивирует тем, что якобы я им не представил ордер адвоката. И следствие, с моей точки зрения, грубо нарушило право Кривого на защиту. Как я считаю, это привело к тому, что Кривов знакомился без адвоката с материалами уголовного дела на протяжении практически 2-3 месяцев.
В деле Сергея Кривого, так же, как и в делах других узников Болотной, доказательством вины служит видеосъемка и свидетельство сотрудников полиции. По мнению адвоката Кривого Вячеслава Макарова, эти доказательства не могут быть признаны допустимыми.
С точки зрения защиты, показания свидетелей потерпевших сотрудников полиции Алгунова и Моисеева, они не могут являться основанием для его привлечения к уголовной ответственности, поскольку это свидетельство заинтересованных лиц. При этом ранее Алгунов заявлял, что он не сможет опознать человека, который ему нанес якобы удар по кисти, поскольку он в этот момент смотрел все время вниз и упирался шлемом в металлический барьер ограждения, которые были на Болотной площади. И вот только уже на четвертом допросе, когда уже был установлен Кривов, стал давать у него показания. Потерпевший Моисеев вообще называл другую фамилию другого лица, который ему причинил некие болезненные ощущения, скажем так. Но при этом ни тот, ни другой не признаны виновными в избиениях демонстрантов. Их действия не подвергались вообще изучению Следственного комитета, хотя конкретно на мощные ставки с Алгуновым, а Кривов заявил о том, что Алгунов его избивал. Тот эпизод, который вменяет Кривову, когда он отнял палку у Алгунова, Кривов мотивировал, что ему не менее 10 ударов нанес по голове и другим частям тела. Он вынужденно у него отобрал дубинку, потому что перед этим он Алгунову сопротивление не оказывал, а он был просто подвергнут, по словам Кривова, ничем не мотивированному избиению.
По мнению Вячеслава Макарова, во время акции на Болотной площади 6 мая закон нарушали не митингующие, а сотрудники полиции, и именно они должны быть привлечены к ответственности.
Если говорить о 318-й, по утверждению участников мероприятия вот, на Болотной площади 6 мая, те лица, которые были избиты, кому была оказана срочная необходимая медицинская помощь прямо на Болотной, а кому-то после этого, они как минимум имеют право на то, чтобы их показания были проверены и были по ним вынесены соответствующие процессуальные решения. Утверждения, скажем, сотрудников милиции, они понятны, потому что в противном случае уголовные дела должны возбуждаться на них, и они должны привлекаться к уголовной ответственности. Кривов и другие демонстранты, они находились на территории периметра разрешенного митинга. Почему полиция действовала на территории, которая была отведена под митинг? Почему именно там задерживались демонстранты? Вот люди стоят, просто ничего не делают, раздается крик «берем», толпа лиц одета в форму сотрудников полиции, кстати, без иных опознавательных знаков, люди фактически безымянные. Установить потерпевший, какой сотрудник полиции его избивал, невозможно зачастую. Но Следственный комитет, отказывая возбуждение уголовных дел по факту избиения демонстрантов, часто утверждал, что невозможно идентифицировать пострадавших. Хотя работало несколько бригад скорой помощи на Болотной площади, и материалы частично по пострадавшим есть даже в материалах уголовного дела. Но по этим материалам постановления, я еще раз говорю, не выносились. Проверка, по сути дела, на действия работников полиции на площади 6 мая 2012 года не проводилась. Это неправильно. Это грубое нарушение действующего законодательства.
В акции «Один день, одно имя» Сергея Кривова представляет политик Борис Немцов.
Сегодня день солидарности с Сергеем Кривовым. Сергей – один из узников Болотной и мой соратник. Он член нашего движения «Солидарность» и входит в нашу партию РПР «Парнас». Он закончил Московский инженерно-физический институт, он ученый-физик, у него двое детей, у него мать-инвалид. Он, собственно, обеспечивал всю свою семью, а сейчас он вынужден сидеть. Ему вменяют вину организацию массовых беспорядков. Это абсолютный абсурд, это абсолютный бред. Никаких массовых беспорядков, во-первых, 6 мая не было. Во-вторых, Сергей ничего такого не делал, чтобы оказаться за решеткой и провести там уже вот больше, чем полгода. Знак протеста против произвола, против вот этой фальсифицированной совершенно кампании, против издевательств, которым он подвергается в тюрьме, Сергей объявил голодовку и голодал больше 40 дней. Вся вина, которую он совершил, стоит в том, что он вырвал дубинку у полицейского, чтобы этой дубинкой не дубасили людей. Полицейские били людей. Сергей предотвратил это избиение. Сейчас ему меняют вину организацию массовых беспорядков. Мы должны все сделать, чтобы освободить политзаключенных, освободить Сергея, освободить всех остальных, а их у нас 18 человек, кто сейчас сидит. Единственный шанс это сделать, это наша солидарность. Мы должны быть вместе, мы должны выйти 6 мая, и у нас должно быть очень много. Я уверен, что если выйдут десятки тысяч наших граждан, то и Сергей, и все остальные ни в чем не повинные люди, патриоты страны, будут на свободе.
26 апреля Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Кривова и передал материалы в прокуратуру. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
1 мая в Лондонской школе экономики и политических наук с программным заявлением выступил вице-премьер правительства России Владислав Сурков. В своем выступлении он коснулся особенностей политической системы страны, дал новое определение понятия «суверенная демократия», поговорил о проекте Сколково и заверил присутствующих, что нынешняя политическая система России победила оппозицию. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В качестве вице-премьера Владислав Сурков курирует в правительстве вопросы инноваций, поэтому его лекция в Лондонской школе экономики была анонсирована под названием «Инновации в России. Планы и перспективы». Однако никакой лекции практически не было. Сурков в самом начале своего выступления заявил, что не хочет поучать присутствующих и намерен отвечать только на вопросы. Говорил он по-русски, но слушатели, не знающие русского, могли пользоваться синхронным переводом, надев наушники. В небольшой зал в здании Клемент-хауса, где выступал Сурков, допускали по специальным билетам только студентов и преподавателей Лондонской школы экономики, а также представителей прессы. Бросалась в глаза необычная для таких лекций усиленная охрана. У входа в здание гостей встречала протестная акция, базирующаяся в Лондоне правозащитной организации «Говорите громче», объединяющая живущих в Британии гражданских активистов, выходцев из России и бывших советских республик. Участники акции держали в руках плакаты с требованием зачислить Суркова в список Магнитского, рассказывает координатор движения «Говорите громче» Андрей Сидельников.
Когда только мы узнали, что Сурков прилетает в Лондон и будет выступать в Лондонской школе экономики, конечно же, мы не могли остаться в стране, и с ребятами решили, что мы должны что-то организовать. Но вчера организовали в таком виде флешмоба. Мы считаем, что Сурков является одним из архитекторов путинского режима, представитель жуликов-воров. И мы считаем, что он должен быть включен в известный список Магнитского. Как известно, там на сегодняшний день 18 фамилий. И мы вчера вышли в масках Суркова с плакатами «Список Магнитского номер 19», подразумевая то, что, в общем-то, список должен расширяться, и он должен быть включен в этот список таким символическим, в общем-то, 19-м номером. Ну, и, в общем-то, использовали эту возможность для того, чтобы донести до тех людей, которые пришли на его лекцию. А надо сказать, что, в общем-то, не так много было людей, пришедших там, в общем-то, были беспрецедентные условия охраны. Сурков испугался пройти через главный вход, у которого мы стояли, и его завели, так же, как и вывели через черный ход. Трусость его, пройдя мимо главного входа перед пикетом, естественно, он об этом уже знал, когда подъезжал незадолго до его приезда в главный вход и на мероприятие приехал посол Российской Федерации Яковенко, который прекрасно видел наш пикет, даже сфотографировал нас. Поэтому, конечно же, в общем-то, мы немножко посмеялись над тем, что вот эта трусость не позволяет ему открыто пройти мимо демонстративно такой позиции.
Надо сказать, что присутствующие в зале британские журналисты задавали Владиславу Суркову довольно острые вопросы. Первый вопрос касался коррупционного скандала в инновационном проекте Сколково, который сейчас расследуется Следственным комитетом России. Кстати, Сурков является членом попечительского совета этого проекта. Сурков отрицал коррупцию в Сколково, назвав его одним из самых чистых проектов России. По словам Суркова, его руководителям незачем воровать, поскольку они очень богатые и успешные люди. При этом Сурков и себя назвал не самым бедным человеком, напомнив, что до работы в администрации президента 10 лет занимался бизнесом и был одним из самых успешных бизнесменов в своей сфере. Главный идеолог путинского режима посетовал на то, что Следственный комитет своей избыточной энергией наносит репутационный ущерб проекту Сколково. Отвечая на вопрос о сущности политического режима современной России, Владислав Сурков заметил, что она прекрасно функционирует, адаптировалась к новым условиям и, проявив жесткость, победила несистемную оппозицию. По его мнению, политическая система России полностью отвечает состоянию российского общества.
Думаю, что здесь идет нормальный процесс, который отражает эволюцию общества в той степени, в которой она состоялась. Не больше и не меньше. Потому что бежать просто впереди изменений в обществе органических, которые происходят там всегда, потому что общество – это живая структура, опасно. Можно забежать слишком далеко. Отставать от общества тоже нельзя. Я уверен, что наша политическая система идет в ногу с обществом. Она является частью его, и все институты укоренены в наших головах. Мы имеем в России такую политическую систему, которая отражает состояние менталитета и души российского народа.
Представляя Суркова слушателям, профессор Лондонской школы экономики Джанет Харли назвала его автором концепции суверенной демократии. Однако Сурков отказался от авторства, заявив, что заимствовал этот термин у американских и итальянских политологов. В Лондоне он предложил новый вариант этого понятия, сведя его к открытости страны для иностранных инвестиций.
Инструменты суверенитета открытой страны, инструменты сохранения суверенитета несколько отличаются от инструментов защиты суверенитета страны закрытой. Для нас, как страны, которая проходит период трансформации, еще не до конца его прошла, это важно. Я не думаю, что это сильно важно для английской демократии. Здесь все давно понятно, и никакой дискуссии это не вызывает. Но страна, которая еще каких-нибудь 30 лет назад была абсолютно герметичной, была абсолютно закрытой, и понимала суверенитет как изоляцию, фактически, было важно разъяснить, что возможен другой суверенитет, что можно сохранять идентичность по-другому, другими способами. Понимаете, о чем я говорю? И в этом смысле это как раз была задача доказать, что иностранные инвестиции не опасны для суверенитета России, а наоборот полезны.
Отвечая на вопрос, не считает ли он, что то, что называют в России стабильностью, на самом деле превратилось в застой, Владислав Сурков заявил, что был бы рад застою, но жизнь в России слишком беспокойная, очень бурная, динамичная, и что в такой ситуации о застое не может быть и речи. Застой позволил бы власти немного расслабиться, но застоя в России, по его словам, не получается. Главную задачу, стоящую перед страной, Сурков связал с выходом за пределы, как он выразился, парадигмы военно-сырьевой державы. Российский вице-премьер назвал это экзистенциальным выбором, стоящим перед страной, выбором ее будущего существования. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Американская правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад, посвященный свободе прессы в мире. Согласно докладу, россиянам остается лишь надеяться на то, что их средства информации станут свободными. Оснований для таких надежд с каждым годом становится все меньше. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Авторитарные лидеры, радикальные группы и экономические трудности стали в прошлом году главными врагами свободной прессы во всем мире. Несколько наиболее интересных наблюдений Freedom House. Открытые ограничения прессы исламистским правительством в Египте заставили экспертов организации переместить египетскую прессу из разряда частично свободных в разряд несвободных. Демократическое правительство Греции действовало более тонко. Оно преследовало нескольких журналистов, расследующих деятельность властей, на основании широкой трактовки законов о клевете. Греческие средства информации, принадлежащие государству, твердо выдерживали проправительственную линию. Свободная пресса стала жертвой конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. В 2012 году число стран, где обеспечивалась свобода средств информации, было самым низким за десятилетия. Лишь 62 страны из 197, оценивавшихся экспертами Freedom House. В 2012 году число стран, где обеспечивалась свобода средств информации, было самым низким за десятилетие. Это лишь 62 страны из 197, ситуация в которых оценивалась экспертами Freedom House. Российские власти, по словам американских наблюдателей, используют самые богатые в мировой практике набор средств для нейтрализации свободного информационного пространства. В прошлом году в России было принято несколько законов, позволяющих, как пишут эксперты, подавлять попытки освещения политически опасных вопросов и ограничивать деятельность неправительственных организаций в области средств информации. Эксперты говорят о судебных преследованиях критиков правительства, угрозах в адрес журналистов, рискующих заниматься журналистскими расследованиями. Американские эксперты отмечают все более заметные попытки российских властей нащупать методы контроля интернет-пространства. Общий вывод: российская пресса в прошлом году была еще менее свободна, чем годом раньше. Арч Паддингтон, вице-президент Freedom House, считает, что в лице Владимира Путина российская свободная пресса получила уникального противника. В том, что касается контроля телевидения и других традиционных средств информации, Путин является собой образец для других авторитарных лидеров. Он создал систему, в рамках которой государство контролирует главные телевизионные каналы, которые являются основным средством информации для россиян, и использует их в политических пропагандистских целях. Но при этом в освещении тем за пределами прямых политических интересов Кремля российская пресса и телевидение сохраняют достаточно высокий уровень свободы. И это в глазах большой части российской телеаудитории придает ощущение подлинности политической пропаганде на телевидении. В этом заключается коварство, созданное Путиным системы. И этот его опыт копируют другие режимы в Латинской Америке, в Центральной Азии, на Кавказе. Но я думаю, что задача контроля интернета, которую ставит, по-видимому, перед собой Кремль, более трудна. Китайцы, можно сказать, достигли наибольших успехов в фильтрации информационных потоков в интернет-пространстве. Но это потребовало создания гигантского бюрократического аппарата, который осуществляет цензуру и контроль. Сможет ли Путин зайти столь далеко, пока непонятно. Как в вашем последнем докладе выглядит Россия на фоне других стран с несвободной прессой? Она в числе стран с очень низким рейтингом, хотя не опустилась до уровня десятки худших. В этой десятке Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, Северная Корея, Сирия и некоторые другие страны. Она находится в компании с Китаем и другими авторитарными режимами. С другой стороны, российская пресса гораздо менее свободна, чем, скажем, грузинская, армянская, киргизская или украинская. Как вы считаете, стоит ли россиянам, обеспокоенным этой тенденцией, надеяться на поддержку, пусть символическую, со стороны демократических партнеров России? В мире, увы, существуют двойные стандарты. Страны, являющиеся важными игроками в глобальной экономике, источниками энергетических ресурсов, обладающие мощной армией и тем более ядерным оружием, могут позволить себе гораздо больше, чем те, у кого нет ни политического, ни экономического влияния. Владимиру Путину сходят с рук репрессивные меры, которые бы обернулись серьезными последствиями для многих других стран. Точно так относится международное сообщество и к Китаю. А с другой стороны, посмотрим на Венгрию или Украину, которые являются объектом постоянной критики за отступление от демократических принципов. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, представивший отчет об уровне свободы прессы в мире. В своем отчете американские эксперты все же нашли повод для осторожного оптимизма. Этот повод – растущая популярность интернета в России. К концу 2011 года, пишут они, 49% россиян пользовались интернетом. В прошлом году интернет помог журналистам и активистам публично разоблачить факты манипуляции избирательными бюллетенями и другие злоупотребления, допущенные российскими властями.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести 6 мая митинг на Болотной площади численностью до 30 тысяч человек. В согласовании шествия оппозиции было отказано. Представитель мэрии заявил, что шествие не может быть согласовано, поскольку 6 мая – будний день. Власти Москвы также согласовали проведение 5 мая в районе Болотной площади шествия митинга так называемого «экспертного совета оппозиции». Национальный олимпийский комитет Грузии единогласно поддержал решение об участии грузинских спортсменов в зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Премьер-министр страны Бедзина Иванишвили заявил, что Грузия должна участвовать в играх в Сочи. Президент Михаил Саакашвили и его сторонники считают, что российскую олимпиаду надо бойкотировать и что грузинские атлеты не могут участвовать в соревнованиях в стране, которая, цитирую, «оккупирует 20% территории Грузии». На Украине скончался известный кинорежиссер, сценарист и писатель Николай Мащенко. Он умер на 85-м году жизни. Мащенко снял 18 фильмов в качестве сценариста, работал над 11 картинами. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Овод» и «Как закалялась сталь». Это были новости, а мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама начинает визит в Мексику и Коста-Рику. В Мексике он проведет переговоры с новым президентом этой страны Энрике Пенья-Ньето, а в Коста-Рике примет участие в саммите Центральноамериканской интеграционной системы ЦАИС. Подробнее о поездке президента рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По традиции, первой страной, которую посещали все новые мексиканские президенты, были Соединенные Штаты. Однако избранный в декабре прошлого года Энрике Пеня Нието эту традицию нарушил. Свою первую зарубежную поездку в качестве президента он совершил в Латинскую Америку. Таким образом, считают обозреватели, Пеня Нието дал сигнал, что при нем внешнеполитические приоритеты Мексики не обязательно будут связаны с Вашингтоном. Об этом свидетельствуют и первые шаги Пеня Нието на международной арене. В то время как Соединенные Штаты не сразу признали победу на президентских выборах в Венесуэле Николаса Мадуро, который при Уго Чавесе занимал должность вице-президента, Мексика была одной из первых стран, поздравивших Мадуро с победой. Более того, как заявил недавно в интервью газете «Майами Геральд» министр иностранных дел Мексики Хосе Антонио Мид, Мексика намерена продолжать поддерживать конструктивные отношения с Кубой. Новым послом Мексики на Кубе назначен один из самых опытных мексиканских дипломатов Хуан Хосе Бремер, который ранее представлял свою страну в Соединенных Штатах, Великобритании и Советском Союзе. По мнению сотрудника исследовательского института «Совет по изучению проблем западного полушария» Алехандро Санчеса, эти шаги Пеня Нието являются его попыткой дистанцироваться от США с тем, чтобы позиционировать себя в качестве регионального латиноамериканского лидера. Впрочем, особенно дистанцироваться от США Пеня Нието явно не хочет. Еще до вступления на свой пост он побывал в Вашингтоне с визитом вежливости, где заявил, что стремится к поддержанию хороших отношений с США. Говорит вице-президент исследовательского центра «Совет по международным отношениям» Джим Линдзей. Само собой разумеется, что хорошие отношения с США жизненно важны для любого мексиканского президента, и это в первую очередь касается экономических связей. Именно об этом Пеня Нието говорил во время визита в Вашингтон. По мнению Джима Линдзе, предпосылки для расширения американо-мексиканского сотрудничества в области экономики и торговли есть.
Where Peña Nieto is really hoping to make progress is on the economic front.
В области экономики в Мексике осуществляются попытки провести крупные структурные реформы, и Пеня Нието стремится к углублению экономических и торговых связей с США. Одна из областей, где сотрудничество представляется перспективным, это энергетика. Мексика обладает огромными запасами нефти, но государственная нефтяная компания Pemex отстает в смысле инноваций и технологий. Пеня Нието пытается реформировать эту компанию. Но все же главными на повестке дня переговоров президента Обамы в Мексике, вероятнее всего, окажутся две темы, которые находятся в центре внимания и в самом Вашингтоне – реформа иммиграционной политики США и контроль над продажей оружия. Большинство нелегальных иммигрантов США – мексиканские граждане, и Мексика давно добивается, чтобы в США были приняты меры, которые привели бы к созданию легальных рабочих мест для мексиканцев. Что касается контроля над продажей оружия, то Мексика утверждает, что именно из Соединенных Штатов в эту страну попадает большая часть огнестрельного оружия, которое затем оказывается в руках преступных группировок и торговцев наркотиками. Будет на встрече президентов Обамы и Нието обсуждаться так называемая инициатива Мерида, заключенная еще при президенте Буше договор, по которому США согласились предоставить Мексике помощь в размере 1,5 миллиарда долларов на борьбу с организованной преступностью и наркомафией. Новый мексиканский президент рассчитывает на расширение сотрудничества в этой области. Из Мексики президент Обама направится в Коста-Рику на саммит стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы, региональной организации, в которую входят Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Американские обозреватели считают, что ожидать каких-то серьезных соглашений на этой встрече не следует, говорит Джим Линдзей из Совета по международным отношениям. У президента Обамы мало есть, что предложить этим странам, а они в первую очередь надеются на финансовую помощь со стороны США. Но в связи с секвестром бюджета у нас в стране сокращаются финансирование даже внутренних программ, так что о дополнительной помощи иностранным государствам сейчас говорить вообще не приходится, даже если такая помощь необходима.
С Джеймсом Линдзи из Совета по международным отношениям говорил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Время свободы, 5 мая, итоговый выпуск. В
Петербурге сегодня гала-концертом с участием звезд мировой оперы и балета открывается вторая сцена Мариинского театра, уже успевшая стать предметом широкого обсуждения и негодования многих горожан, рассказывает Татьяна Вольская.
«Мариинка-2» открывается в 60-й день рождения Валерия Гергиева, художественного руководителя Мариинского театра, главного дирижера Лондонского симфонического оркестра, декана факультета искусств Петербургского университета, президента международного конкурса имени Чайковского, председателя Всероссийского хорового общества, худрука Московского пасхального и нескольких других фестивалей, а также акционера компании-производителя индейки «Евродон» и президента финского общества «Черной сауны». Маэстро Гергиев уже успел заявить, что теперь он будет постоянно сокращать число зарубежных гастролей. Понятно, что для него новая сцена театра – лучший подарок к юбилею, но большинство петербуржцев не могут смотреть на это здание без отвращения и ужаса. «Снесите сарай!» – такой согласный возглас вырвался из многих уст, когда леса, закрывавшие Мариинку-2, наконец упали. В интернете немедленно начался сбор подписей за снос чудовища, изуродовавшего один из красивейших кварталов города и, похоже, навсегда убившего одну из самых поэтичных перспектив Петербурга – перспективу Крюкова канала, который оказался перерезан мостиком из уродливых металлических конструкций, соединяющим два театральных здания. Очень многие горожане, и простые, и известные, уже высказались по этому поводу. Новое здание напоминает людям что угодно – торгово-развлекательный комплекс, крематорий, склад, но только не театр. Когда спрашиваешь архитекторов, они обычно с глубоким вздохом отвечают, что обсуждать нечего, поскольку архитектура тут просто отсутствует. Именно так считает и архитектор, реставратор Рафаэль Даянов.
Это архитектура, которую, в общем, никто не обсуждал, дискуссии как таковой не было, это, так сказать, принятое решение кем-то. И всем понятно, что здание несколько выпадает из контекста. Хотя, если вспомнить конкурс, который проводился в свое время, я думаю, что и тот выигравший конкурсный проект Доминика Перо, наверное, еще больше выпадал бы из контекста. Всегда такого рода сооружения вызывают дискуссию общества. Даже если бы оно было идеально, нашли бы противники. Но здесь само по себе сложное место. Меня именно место пугает, потому что в свое время снесенные Кваренги, после него построенное сооружение, которое в 30-е годы было тоже по-своему такое, ну, страшненькое, в общем, да, хотя тоже веяние времени. На этом месте время происходит какой-то процесс смены одного другим и не самому удачным, к сожалению. Так что это, знаете, такое роковое место, я бы вот так вот рассуждал.
Из всего того, что сейчас делается в городе, больше всего Рафаэля Даянова тревожит порча набережных Невы, а в данном случае Крюкова канала. К тому же он считает, что, быть может, это изначально была неправильная идея строить вторую сцену Мариинки именно здесь.
Полно мест, которых вот можно было бы развивать что-то, и это было бы гораздо разумнее. Я понимаю там желание руководителя, но ведь, вот, скажем, директор Эрмитажа ведь поступил несколько иначе, развивая музей в новом районе, построив новое хранилище, при этом создав новую экспозицию и развивает как раз серьезный новый район в интеллектуальном смысле. Мне кажется, это гораздо правильнее было бы.
Понятие «градостроительные ошибки» прочно укоренилось в петербургском быту, но здесь нужно говорить о градостроительном преступлении, считает депутат городского парламента Борис Вишневский, известный также своей борьбой против башни Охта-центра. Того монстра горожанам удалось победить, а этого не удалось. Почему?
Потому что нашей страной правит Владимир Владимирович Путин и его клика. И решения, которые принимаются в нашей стране, в том числе и по тому, каким быть второй сцене Мариинского театра, принимаются независимо от мнения общества, независимо от мнения экспертов, независимо от мнения депутатов законодательного собрания. И сегодня я могу только ужасаться, проходя мимо этого уродства, и проклинать во веки вечные тех, кто согласовал такой проект, и тех, кто все это реализовал, и тем, кому наш город теперь этим обязан. Я понимаю, что, видимо, снести это не удастся, но это будет вечным напоминанием о вредительстве просто тех людей, которые все это дело организовали. Особый цинизм всему этому придает только что врученная господину Валерию Гергиеву «Золотая звезда». Он у нас теперь еще и герой труда. если он был бы приличным человеком, он первый бы настаивал на том, чтобы не в таком виде реализовывалась вторая сцена Мариинского театра. Но, видимо, я слишком хорошо о нем думаю.
То, что градозащитникам не удалось защитить Петербург от этого здания, Борис Вишневский объясняет еще и полной закрытостью стройки. Пока не сняли леса, никто не представлял, что под ними скрывается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Проектировщик новой сцены Мариинского театра Джек Даймонд – канадский архитектор южноафриканского происхождения. Он является архитектором зданий городского совета в Иерусалиме и Ньюкасле, Дома симфонической музыки в Монреале, Центра еврейской общины в Манхэттене, оперы в Торонто и других проектов. Джек Даймонд рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, какие задачи он ставил перед собой при проектировке нового здания Мариинского театра в Петербурге.
Проблема состояла в том, чтобы вписать современную постройку в потрясающую классическую архитектуру Петербурга. Это невероятно сложно, особенно учитывая, что постройка должна стоять по соседству со старым зданием Мариинского театра, перед которым все благоговеют. Кроме того, в новом здании, занимающем целый квартал, должны были быть размещены все вспомогательные службы для обеих сцен. Это очень сложная структура. В первую очередь было решено вписать здание в очертания Петербурга, потрясающего по красоте города. Этот подход, безусловно, был принят далеко не всеми, потому что многие хотели увидеть отдельно стоящие, экстравагантные, суперсовременные здания, подобные тем, что были построены в некоторых городах Европы. Но мы решили, что для Петербурга это неправильно. Еще одним важным нашим решением было сделать фасады достаточно скромными. Это позволило объединить пространство, в котором находятся два известнейших здания – консерватории и Мариинского театра. То есть Мариинка-2 создает фон для исторического здания театра, поскольку новое здание продолжает очертания улицы, вписываясь в урбанистическую ткань Петербурга. И не все это еще осознали.
Новое здание Мариинского театра не нравится очень многим. Есть даже петиция с требованием снести его. Это неожиданно для вас?
Знаете, абсолютно такая же реакция была на новое здание оперы в Торонто. Люди хотели красного бархата и позолоты. Им нужен был классический стиль, и они пошли войной против модерна. Но когда опера открылась, все изменилось. Я не хочу хвалить сам себя, но за 6 лет, которые с тех пор прошли, еще не было спектаклей, на которых я присутствовал, а я очень часто бываю и на балетах, и на операх, чтобы ко мне не подошли несколько совершенно незнакомых мне людей и не поблагодарили тепло за мою работу. Это совсем не лесть, они говорят так искренне. Самые разные люди критикуют новое здание Мариинского театра. У кого-то есть личная заинтересованность, другие уверены, что классическая архитектура должна повторяться раз за разом. Мой ответ заключается в том, что классическая архитектура не отражает дух нашего времени, а художник должен соответствовать духу своего времени. И новое здание Мариинского театра отвечает этому принципу. Людям не нравятся перемены, они любят свой старый Петербург. Я его тоже, кстати, люблю и проявил уважение к любви петербуржцев, сделав фасад достаточно скромным, но построив, надеюсь, одно из лучших оперных зданий в мире. Оно не может понравиться всем, но я вас уверяю, после открытия будет гораздо больше людей, которым оно нравится, чем наоборот.
Действительно, здание до недавнего времени можно было увидеть только снаружи. Оно даже еще не было подсвечено изнутри.
Но внутреннюю часть здания уже тоже подвергли критике. И эта критика отражает, кстати, уровень ответственности тех, кто критикует. Ведь это люди, которые внутри здания просто не были. Я читал российскую прессу по этому поводу. Один критик сказал, что в фойе очень мало места, там будет не протолкнуться. Я же боялся, что места в фойе будет слишком много. Другой критик говорит, прохожие же будут разглядывать с улицы пришедших в театр зрителей. Так вот, для меня это не критика. Классическое замечание, поскольку одним из важных факторов успеха здания оперы в Торонто была как раз прозрачность. То есть прохожие или водители проезжающих мимо машин видят тех, кто пришел на спектакль, и у них возникает чувство, что внутри происходит что-то важное. Это очень захватывающе – видеть людей, собравшихся, чтобы вместе посмотреть спектакль и, несомненно, испытывающих радостное возбуждение по этому поводу. В газете «St. Petersburg Times» была заметка под заголовком «Незамысловатый фасад прячет за собой ослепительный интерьер». Вот это, на мой взгляд, близко к истине.
Еще вас критикуют за то, как сделан пешеходный подход к новой Мариинке.
О да, это важный момент. Мы разработали генеральный план для этого района, в котором делался акцент на необходимость создания своеобразной пешеходной зоны перед консерваторией сбоку от старого здания Мариинского театра. А затем мы спроектировали стеклянный мост через Крюков-канал, ведущий к входу в новое здание театра. Таким образом, вход в Мариинский 2 становился концом перспективы этой зоны, соединяющей исторические здания. Мост не построили, и меня это очень огорчает. Разрешение на строительство моста выдавалось отдельно от разрешения на строительство самого здания. То же самое касается и финансирования. Поэтому, к сожалению, строительство моста и театра не было скоординировано. И меня будут очень сильно критиковать за узость тротуара на улице Декабристов. Как раз из-за него я разместил вход в театр в правом углу здания, выходящем на улицу Декабристов, и оставил возможность для того, чтобы вход завершал перспективу пешеходной аллеи от консерватории мимо старого здания Мариинки к новому зданию театра. Но мост так и не был построен.
Проектировщик новой сцены Мариинского театра Джек Даймонд. Вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитая актриса Дина Дурбин, суперзвезда Голливуда 30-х и 40-х годов прошлого века, умерла во Франции. Ей был 91 год. Слово Борису Парамонову.
Смерть Дины Дурбин в возрасте 91 года не могла не всколыхнуть воспоминаний у людей, смотревших ее фильмы и помнящих их. Тут надо сказать, что меньше всего Дину Дурбин помнили именно в Америке. Она блистала на экранах Голливуда в конце 30-х, в начале 40-х годов, в музыкальных кинокомедиях, бывших тогда одним из ведущих голливудских жанров. Этот жанр, как теперь нам представляется, очень способствовал выходу кино из того неожиданного тупика, в который привело его появление на экране звука. Первые звуковые фильмы были арабской копией сценических театральных постановок. Исчезала специфика кино, в котором главное движение. Вот тогда Голливуд и придумал делать всяческие мюзиклы, в которых пение давало естественную мотивировку звуку, а танцы сохраняли главный кинопринцип – движущееся изображение. Понятно, что для таких ролей требовались актеры, умеющие петь, а у Дины Дурбин уже в 13 лет обозначилась великолепная колортурная сопрано. К тому же она обладала очень подходящей для этого жанра внешностью. Милая девушка, неписаная красавица, но очень обаятельная и всем нравившаяся. То, что в Америке называют «girl next door» – «девушка-соседка». И еще одно обстоятельство обусловило шумный успех Дины Дурбин. 30-е годы были в Соединенных Штатах нелегким временем Великой Депрессии. Людям в кино хотелось забыться, отдаться иллюзии легкой и красивой жизни, которую так умел создавать Голливуд. Понятно, что Дина Дурбин была не одна. Тогда много появилось в кино талантливых певиц. Красивее всех была Джанет Макдональд, выступавшая в паре с Нельсоном Эдди и французом Марисом Шевалье. Еще одно открытие тех лет – Джуди Гарланд, ставшая культовой фигурой не только американского кино, но и всей американской культурной жизни. Вот ее хорошо упомнят и всячески возносят до сих пор. Довольно часто по телевидению показывают старые фильмы с Джанет Макдональд. А вот о Дине Дурбин этого сказать нельзя. За все время, что я живу в Америке, я видел по телевидению только один ее фильм «Все началось с Евы». И, между прочим, она в этом фильме не пела, то есть должна была петь. И несколько раз садилась за рояль, беря соответствующие аккорды, но каждый раз что-то ее пению мешало. Это был забавный киноприем, зрители как бы дразнили, но все кончалось хорошо, и Дина Дурбин даже без пения завоевывала сердце молодого богатого наследника. Вот это и был, пожалуй, основной, даже единственный сюжет фильмов Дины Дурбин. С ее помощью Голливуд разрабатывал богатейшую архетипическую тему «Золушки». Самым выдержанным в этом смысле фильмом Дины Дурбин был «Первый бал». Так он назывался в советском прокате. Его оригинальное название «Первая любовь». Там все было из «Золушки». И злая богатая кузина, и неприглашение бедной родственницы на бал, и помощники-слуги, включая шофера и полицейского, ее на этот бал доставлявшие, и сказочный принц, молодой человек, считавшийся женихом кузины Злючки и, естественно, влюбившийся в очаровательную пивунью. Был даже побег с бала в условленный срок и потеря провербиальной туфельки, по которой и нашел свою Золушку тот же принц. Молодой человек, естественно, из богатой семьи. Финальная сцена. Дина Дурбин, вернувшаяся в свою школу уже учительницей пения, исполняет на школьном концерте арию «Чио Чио Сан». И вот входит в зал ее принц, актер Роберт Стак. И Дина Дурбин с последней ноты арии бежит через весь зал ему навстречу. Зрители сморкаются в платочки, а у кого платочков нет, как у большинства советских зрителей, смотревших этот фильм во время войны, просто плачут. И эти чувства вполне понятны и извинительны. Кому ж не нравятся красивые сказки? А у советских зрителей был и пущий повод любить Дину Дурбин и умиляться ею. В фильме «Сестра его дворецкого» она пела аж 3 русские песни на русском языке. «Калитку», «Очи черные» и «Две гитары». Конечно, у советских зрителей реакция на Дину Дурбин была не совсем такой, как у американцев. Для советских людей открывался в этих фильмах образ Америки, сказочной страны, да еще во время войны, во время голодухи и всяческого нестроения. Несомненно, это был неадекватный образ, идеализированный, выдержанный в голливудских стандартах красивой жизни. Но чувство доброй к Америке эти фильмы пробуждали. А еще больше изумления, смешанное с восторгом. Помню, как в том же фильме «Первый бал» или «Первая любовь» злая кузина, собираясь на бал, отодвинула дверь стенного шкафа, открыв картину десятков шикарных платьев. Зал ахнул, и в этом шоке так и пребывал все годы последующей холодной войны. Свидетельствую с полным знанием дела, у советских людей не было тогда злых чувств к Америке. Кинокарьера Дины Дурбин продолжалась недолго. Когда она вышла из возраста и образа обаятельного тинейджера, и ее попробовали в ролях драматического плана, дело не пошло. Но она не печалилась много. Заработанные в кино деньги позволили ей с комфортом удалиться во Францию, где она купила шато и провела в нем всю последующую долгую жизнь. Все же какой-то горький осадок остался. Дина Дурбин отказывалась давать интервью и вообще вспоминать о кино. В одном из редких выступлений перед печатью в 1983 году она весьма трезво высказалась о своей кинокарьере. «Мои ровесники, — сказала она, — отнюдь не были моими горячими фанатами. Их мог впечатлить мой успех, но совсем не мой кинообраз. Кто меня обожал, так это их родители. Они видели во мне идеализированный образ их собственных детей». Это умные слова рассудительной женщины, опытного человека. Дина Дурбин прожила достойную жизнь, доставившую не только ей самой, но и миллионам ее зрителей многие минуты счастья.
Что-то грустно, взять гитару, да петь песни. Про любовь. И поехать лучше к яру, разогреть шампанским кран. И я считаю, как яру, лошади брат не жалею. Пару, как ты бежишь от горы.
романс в исполнении Дины Дурбин из фильма «Сестра его дворецкого» завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».